Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Андрей Горбатый и его жена Анна Шевчук, театральные режиссеры. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы хотим поговорить о семье не только, мы хотим поговорить о любимом, наверное, поправьте меня, если я не права, любимом детище Анны и Андрея, спектакле по Лескову, который называется «Старгород». И это тоже, как наверное, как ребенок для вас. Но начнем мы, как всегда, я очень хочу поговорить про этот спектакль, но начнем мы, как положено в наш светлый вечер, о семье, с вашей семьи. Хотела спросить, как началась вот ваша прекрасная театральная семья? Два режиссера.
Ну, началась мы сокурсники. Мы закончили Ленинградский театральный институт, режиссуру драмы Александра Александровича Музеля. Поступили мы в 1985 году. И как-то потом выяснилось, ну, не входить в подробности, что мы будем парой вдвоем. И вот мы с того времени и не расстаемся.
Я могу сказать, что воспоминания сына о его детстве, четырехлетнем возрасте. Мы снимали в Москве квартиру с нашими друзьями, тоже режиссерами, и там была такая дверь на кухню с стеклом.
Витражи.
Да, витраж такой был, мутное такое стекло. И он помнит, как он стоит за этим стеклом, а мы на кухне, значит, отчаянно спорим о чем-то, разбираем пьесы без конца, выясняем все. И, в общем, ребенок очень хотел к нам туда попасть, но мы его, значит, иди играй, иди что-нибудь занимайся, чем-нибудь занимайся. А мы, значит, в общем, это то, что нас объединяет, и, наверное, то, что мы очень любим все. И поэтому мы ребенка отправили учиться к Григорию Козлову в Петербург, и он тоже у нас актер и режиссер.
Поступил, да. Зовут Андрей Горбатый, младший.
Да, Андрей Горбатый, младший. И при этом...
Андрей Андреевич.
И при этом... Я его спрашиваю: Андрюш, ну, вообще, как ты думаешь, может быть, у тебя какое-то было другое желание, мы его не разглядели? Он говорит: мам, вы так жили и так страстно любили театр, у меня не было другого шанса.
Угу.
Просто никем
не
другим
стать.
Не было выбора у него никакого, да. Вот так. Такая семья немножко вот увлеченная театром, и поэтому бытовые проблемы, не знаю, на каком плане у нас, наверное.
Ну, там где-то
там где-то
бытовые...
далеко.
На 151-м.
На 151-м, да. И, в общем, деньги тоже там же находятся где-то.
Квартира, машина, все есть, поэтому что тут.
Слушайте, а вот два режиссера в семье. У меня, может быть, какое-то искаженное представление о профессии режиссера. Но у меня есть подруга, режиссер, и, может быть, это просто характер, но когда она входит, все начинает расставляться на места. Так, пожалуйста, вот сюда, вот этот стол, вот сюда, вот вы сели. Нет, эти столы не сдвигать, сели вместе, вот вы туда. Такого не бывает в семье? Или, может быть,
ну вот, когда наш сын закончил институт, и когда он его заканчивал, мы отправились втроем отдыхать. И, конечно, придумали все втроем инсценировку для него. У него дипломный спектакль был по «Братьям Карамазовым», там «Иван и чёрт». Он делал
ну, одну главу он делал,
да,
это
да.
был...
И вот мы все втроем с удовольствием увлеченно ругаясь, мирясь, но получая абсолютное удовольствие. Это единственная, как бы, ну, это точка, где сходятся все. И вот сейчас он приезжает, мы опять садимся на кухне, опять свекровь меня, мама Андрея, она живет с нами, она спрашивает меня: вы созванивались с Андреем? Я говорю: да, вчера, очень коротко, по делу. А как у него дела там, как у него ремонт?
Что он покушал, да?
Не-не-не, да-да-да. Я поговорю: Александра Петровна, вообще не до этого, понимаете? Ну, как бы, ну, это понятно, это все нормально, я думаю.
Мне кажется, вопрос был немножко о другом, о том, что лидерские качества, как они совмещаются.
Ну, когда мы мне кажется, приходим... режиссёр,
мы приходим по отдельности, мы ведём себя как вот ваша приятельница. Мне кажется, абсолютно. Потому что я вижу, как она себя ведет.
Значит, это
все-таки
диагноз, а не характер.
Но так как мы сокурсники, а нас, как-то мы учились 10 режиссеров, и как-то вот мы понимаем, что надо слышать, надо тут, ну, как бы, офицеры быстро договариваются.
Классно сказано.
Да.
А как пришли к православию? Можно спросить? Не очень личный вопрос.
Нет. Нет. Ну, я вот сегодня, когда мы ехали с Андреем на передачу, немножко почитала про вас. Мне было очень интересно. Уж извините.
Так мне приятно очень.
Да. И там есть история, что прадедушка был из священников. И это очень часто встречается на самом деле в нашем современном мире. У меня тоже, то есть у меня тоже прадедушка был священником.
Аввакумов.
Да, и дедушку репрессировали, ну, как бы, и там расстреляли в результате. Поэтому такая, как бы, очень было интересно читать, потому что очень многие вещи сходятся, и могу рассказать одну историю. У нас были приятели, есть приятели наши, Наташа Лебедева и Вадик Лебедев. Она режиссер кукольного театра, а он занимался социологией, но как-то всю жизнь вытянула стать священником. Он очень долго, через какое-то время, стал диаконом. И вот он нас решил свозить в Задонский монастырь. И вот мы туда поехали, в этот монастырь, а на тот момент у меня не было, как бы, такой основной работы никакой, такие какие-то мелкие были подработки, и Вадим знал ребят оттуда, знал монахов, и нам открыли мощи Святого Тихона Задонского.
Ну, это были 4 дня. Там,
да, мы там были, да. И это было, ну, потрясающий опыт, конечно. Я приложилась, и у Тихона Задонского попросила работу, и у меня было еще одно тайное желание. Я очень хотела посмотреть «Дети Райка» с Марселем Марсо. И мы возвращаемся из монастыря, у меня было ощущение первое в Москве, лето, все раздеты, я думаю, боже мой, как не стыдно, первое у меня было ощущение, что там все ходили так, как бы, ну,
мужской,
в монастыре, да, четыре дня после этого была встреча с раздетой Москвой очень сильная, и мы приехали буквально домой, условно говоря, в 7 часов, в 7:30 начался фильм «Дети Райка», первая серия, потом была программа «Время», когда мне позвонили, предложили работу, а потом была вторая серия «Дети Райка».
Ну, то есть все подряд,
просто по часам, понимаете?
Потрясающе.
Да, у меня был сильный шок, это абсолютное чудо, я работаю на этой работе вот уже сколько, 23 минус 6, 17 лет.
Угу.
То есть это за меня как бы выбрали дальше то, чем я
буду
заниматься.
Ну, Задонский монастырь мы посещаем каждый
день. И теперь я понимаю, да, мы приезжаем туда, мы обязательно окунаемся в купель. И у меня абсолютно к этому монастырю и к Тихону у меня абсолютно родственные какие-то чувства, извините. Что-то вдруг меня пробило на слезы. И я абсолютно, как будто бы это человек, как бы, ну вот, он для меня и теплый, и живой, я каждый раз туда захожу, и для меня это абсолютно такое редкое, такое теплое, очень чувство к нему. Ну, вот. И, ну, то есть, я бы сказала так, что путь к вере у меня был, это путь погружения.
Ага. Потрясающе.
То есть вначале это так немножко так по щиколотку, там, с выходом назад и возвратом, то есть как бы болтание туда-сюда, вот, и потихонечку, ну, где-то сейчас, наверное, по пояс, я так думаю. Вот, ну, так.
Ну, только нужно сделать замечание. Фильм «Дети Райка», очень известный французский фильм с Жан-Луи Барро.
Да, прости, я сказала Марселя Марсо, да. Бывает.
Ну, а у меня...
Я на тебя еще посмотрела, думаю, скажешь «да» или скажешь «нет».
Ну, просто слушатели слушают, ну, как бы, зачем вводить в заблуждение?
Андрей, а можно у вас тоже спросить?
Да.
Такой же личный
ну,
вопрос
вот задать. Меня... Я крещеный в 5 лет. И я крещеный... Моя мама из Орловской губернии, папа из Гомельской. Они повстречались в городе Свердловске, родился я, а потом они переехали жить в маленький индустриальный город на Украине, прямо из моего окна Днепр, Кременчугская ГЭС, и вот там прошло мое детство. А на лето, когда мне 4, 5, 5 лет, 4, 5, 6, 7 лет, вот я на все лето меня отправляли в деревню в Орловской области, город Ливный, там деревня Казьминка. Я жил у бабушки, потом бабушка приезжала к нам. Меня крестили в 5 лет. Когда уже я стал взрослым человеком, я приехал и выяснил. Крестили меня в Свято-Сергиевском церкви. Это сейчас кафедральный собор. Это там, где... И там две пещеры сейчас ливенских старцев. И там имеют отношения Сергий Булгаков. Вот. И какие-то вещи мне там были знакомы. И как-то я так жил с этим. Но это было такое интеллектуальное немножко. Потом в моей жизни... И вот уже наш сын родился с Анной, мы отдали его в православную школу воскресную, я там делал воскресные спектакли, меня вот Вадим свозил в Задонский монастырь, я там первый раз причастился. Ну, это было еще не погружение, еще как-то я жил...
Получается, через театр.
Не то, что через театр, я как-то жил, оно было рядом.
Ага.
А потом был такой жесточайший кризис... Какое-то время назад, где-то в 17-м году, мне снился с такой с достаточной периодичностью, 2 сна, они повторялись. Один мне снился сон, когда вот я плыву по реке, переплываю ее не вдоль, а как бы поперек. Я плыву, и вот такой немножко сумерки такие. Я вдруг понимаю, что моя жизнь... Я это реально понимаю. Я оглядываюсь и не могу оглянуться, потому что я вижу берег вот рядом. Я понимаю, что вот это вот у меня осталось. Я не могу вернуться вообще. Второй сон был еще жестче. Мне снилось все время. Я ощущал себя в закрытом помещении, абсолютно закрытой комнате какой-то, где есть такой маленький лаз. Он был то справа, то слева. И я понимал по своей, ну, как бы своей фигуре, что я туда никогда не пролезу. Это чувство возникало у меня, что это будет всегда. И так ныло сердце. И мне, я помню, что я во сне, мне нужно было представить воображение, что где-то есть кусочек дня, что вот есть какая-то, что вот этот лаз ведет туда и где-то там.
Где свет?
Где-то вот, и чтобы вот это интеллектуальное, это я во сне, не так. Как-то я проснулся, ну, еще там был период выпивания. Он был осложнялся, это все так, программа такая была серьезная в этот момент. В этот день никого не было в доме, я был один. Я проснулся, ну вот, я проснулся, открыл глаза. Передо мной там 3 метра вот такое маленькое желтое, золотое свечение лицо. Я на него смотрю. Меняется вся обстановка. Вот из сна я... И мне так хорошо. Так, и потом я... Ну, я сижу так минут 5-10. Я, ну, понимаю, что это практически это стоит икона, и немножко отсвечивает вот на ней, как называется?
Золото.
Да-да-да-да. Я, ну, я может, понимаю, нет этого как, никакого разочарования, как понимаешь, что так и должно быть. Очень тихо, очень хорошо. Легко-легко. Ну, вот где-то я... И сны прекращаются. Они больше меня не мучают. Начинается какая-то бурная деятельность моя, потому что первое, что я понимаю, мне надо идти куда-то волонтером. Ну, я начинаю ходить в наш храм. Это храм начальный, то есть, Востанкина.
Ох, потрясающе. Да, я тоже с него начинала. Недалеко.
Да, я хожу туда, я стою на службе, но я ведь режиссер, я не могу понять, как я могу стоять на службе, ничего не понимаю. Это какой-то китайский театр. Я, ну, я, значит, какие-то беру сразу в тот момент, ну, какие-то брошюрки, структуру, как литургия устроена, как чего-чего, что означает символически и так далее. Ну, и по ходу, так сказать, стою в храме, там, подглядываю, значит, потом понимаю, что, в общем, мешаю всем. не слышу текста, как мне кажется, там уникальный хор, и там диаконы с таким четким, внятным. И вдруг я начинаю слышать. В этот момент волонтерство мое было достаточно, ну, таким смешным, потому что я побежал волонтерить в Храм Христа Спасителя, когда привозили мощи Николая Мирилья Чудотворца, да. Ну, я такой толстый был в такой вот тужурке, да, я помню, что я так активно, мне объяснили, что я должен говорить, вот возле мощей нас разные точки ставили, пока очередь идет, и вот одна из точек была. Я не заметил, как началась служба. Но я своим таким режиссерским голосом вот как бы продолжал, понимаете, батюшка, слеза в службу идет. Потом мне было понятно, что надо что-то, и вот, и что-то еще. И в интернете, наверное, вот в этот момент это был единственный проповедник, который бы мне нужен был. Зацепил. Это Андрей Ткачев.
Угу.
Потому что я вот, мою Анна, тут же, как бы, я вечером сижу. А там почему мужчины нет в храмах? И вот, ну, и вот такой горячий, эмоциональный Андрей Ткачев. Ну, и дальше вот потихоньку как-то начался этот путь, который, ну, очень длинный, очень...
Такой, да, очень длинный, вот... наверное, бесконечный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в студии Андрей Горбатый и его жена Анна Шевчук, театральные режиссеры. Я слушаю вас и прямо завидую, какие явные такие, знаете, чудеса, как поначалу давались, прямо вот, пожалуйста, проходи вот сюда, товарищ, вот в эту.
Ну, у меня так было в жизни с самого начала. Вы знаете, я не выбирал профессию. Мне в 10 классе, я еще был школьником, я, ну, поехал на какой-то областной конкурс, подошел и режиссер, и мне сказал, ты, наверное, хочешь театральный поступать, у меня в голове, ты видишь, я вообще спортом занимался, я думал, что буду футболистом. Mm-hmm. То есть я как бы выбора не делал, просто в какой-то момент, ну, я человек из провинции, я в театре никогда не был до 10 класса. И так приоткрыли, сказали, вот сюда иди, ну, кто иди, вот в данном случае уже когда
с Верой, да?
Да, ну, конечно. Не, ну я поступил, нет, мне сказали, это был 80-й год, тогда Москва была закрыта, поступления в творческие вузы были отложены на осень, и мне сказали, что я уже студент Кировградского пединститута и буду работать в университетском театре. Я пришел, сказал маме в марте месяце, это невозможно. Я говорю, вот телефон, звоните. Вот. Поэтому это вот светский такой вот момент, это как бы дело жизни, ну, вот, это, ну мне кажется, это промысел все равно был. Так я вот как-то, как-то я прислушаюсь, когда я без гордыни, без вот, вот этого всего, вот я вот так прислушаюсь, вот у меня тогда что-то начинает двигаться. А как только я своевольничаю, вот эти проекты как-то, они недолго они существуют.
То есть даже в таком театральном деле мы можем сказать, что вот как-то подталкивает.
Думаю, что кто-то, да.
И, так сказать, направляет.
Абсолютно.
Думаю, что да.
Ну, судя по вашему спектаклю, да?
Ну, это вот, Катя, в спектакле был продолжением вот этих вот, потому что когда появился, я прочел, у меня за спиной три курса филфака, но мне казалось, Лесков, я знал, что модернисты его обожают, я знал отношение там Цветаева к этому роману, но это была какая-то информация. И вот я читаю вот в 18-м году, вот после Андрея Ткачева всего роман, и понимаю, что меня, вот это мне нужно ставить. Потом возникает, что эту пьесу написала не Николай Садур 30 лет назад, долгие поиски этой пьесы, оказывается, у меня нет экземпляра этого. И мне казалось, что это уже никогда не будет. Ну, значит, надо как-то по-другому вот этот роман. Эту пьесу написала не Николай Садур. Она как-то вот возвращается из пространства, ее возвращает режиссер Евгений Каменькович, у которого последний экземпляр остался.
То есть еще это не в интернете, не в компьютере?
У меня ничего нет,
да,
это все просто, я звонил Филиппенко.
Андрюш, это же был какой-то еще вариант помреже, да?
А это был вариант помощника режиссера, случайно остался, и как-то Евгений Борисович его наказался.
Ну, такие, в общем, такие листочки еще с какими-то перечеркиваниями, с какими-то
и вот я получаю вот этот экземпляр, глаза в интернет, а там открывается конкурс для независимых проектов. Ну, вот я и пошел, понял.
Я допомню.
Да-да, извините, этот конкурс был последний. Арт-платформа, по-моему, 2 дня, что-то там было.
Ну, 2 дня, дедлайн был 2 дня.
Осталось 2 дня до завершения приема заявок.
Я просто хочу сказать радиослушателям, что мы сейчас плавно перетекли в обсуждение спектакля «Старгород», потому что, ну, видимо, это так неразрывно связано с жизнью и с верой.
Да, это абсолютное продолжение истории нашей жизни и нашего постижения веры.
А ваш сын как-то участвует вообще в этом проекте? Что он там делает?
Ну, это абсолютно утверждено, потому что у меня 30 спектаклей за спиной в разных, включая и в Москву, и Питер, и, в общем, можно было с этим материалом пойти в долгую дорогу переговоров с театрами и так далее. Но когда дверь открылась, вот рядом есть вот независимый театр, независимые проекты могут рассматриваться. Я подаю заявку, прохожу, сейчас модное слово «питчинг», нужно делать лабораторный показ.
Что такое питчинг?
Питчинг – это нужно в течение 5 минут режиссеру перед большой там комиссией как-то доказательно рассказать идею спектакля. А лучше еще что-нибудь представить с артистами слова. Это первый шаг. У нас был Юлия Чуракова, удивительная актриса с божественным просто голосом. И я прошу ее, чтобы она участвовала в питчинге, и она поет вот песню
«Дороженька».
Ну, нам дают добро, а дальше на кого опираться? Поэтому тут же вызывается Андрей Андреевич, мозговой штаб, как он и хотел когда-то с родителями поучаствовать. И там возникло даже, когда мы делали этот показ, замечательный артист Олег Савцов тогда не смог на показе, и Андрей за 3 дня просто вошел. А сейчас он внутри руководит.
Вошел и играл одну из ролей, приехал спасти проект.
Ага.
Приехал и сыграл. Он живет в Питере,
мы сочиняли
работает в Питере.
Вместе, я с ним советовался, он... Поэтому это наше такое тройное дело абсолютно, ну, как бы для меня, но такое семейное.
Мне иногда кажется, что он умнее, чем мы, вот. Но не всегда, конечно. Но когда он приезжает, вот у меня наступает очень такое, мне сразу становится спокойно. Я абсолютно чувствую защиту от него, как ни странно. Мне кажется, что он взрослый уже мальчик, ему сейчас 30 лет будет в ноябре. Вот. Он был отдан, ну, то есть он ходил в воскресную школу, я помню период 5-6 класс, он на дверях написал большой плакат: «Я хочу спасти душу и развлечься, отстаньте
от
меня».
Нет, я хочу развлечься и душу спасти.
И душу спасти, да. У него был большой, это был большой такой, как бы, такой был у него лозунг. Потом еще пришел от своего приятеля, соседа, и сказал нам: «Боже мой, рядом живут нормальные люди, смотрят ужастики, боевики. Не то, что мы, культура, сколько можно?» Это был такой вот как раз подростковый возраст.
Нет, ну тут нужно отметить, что мы какую-то... Анна счастливо как-то решила в тот момент, потому что я очень много ездил, ну, ставил спектакли. Когда Андрею было... Мы переехали сюда, когда Андрею было 6 лет, да, и мы отдали его в воскресную школу, храм
Никола на Куличках.
Да. Вот. И вот он куда хотел, то, что дала воскресная школа, это, конечно, мы бы просто не смогли. За нас сделали удивительную, правильную работу. И когда вот мы вот там приезжаем в Петербург к нему в гости, мы видим, что иконы стоят, мы знаем, что он не так часто, но ходит церковь, и, значит,
счастливый
это осталось с ним.
Исповедуется, значит... причащается. Ну, жили обязательно всегда на Пасху, но держит Великий пост всегда. Это как бы вот. А все остальное время, Андрюш, да-да-да, мам, я знаю, но сейчас почти нет времени совсем на это. Но, тем не менее.
Мне просто попытка...
Ну, я знаю, что у него внутри есть этот стержень. Это я знаю просто. И вот то, чего я боялась, что если мы оставим его без этого стержня,
да,
то он не сможет совладать со своей природой, которая у него, ну так, эмоциональная, потому что мы эмоциональные люди. Ну и всякие искушения.
Да.
Особенно вот когда подростковый возраст, очень много искушений, я подумала, что надо обязательно, чтобы у парня был какой-то стержень, за который он мог бы держаться, когда начнутся эти болтания сумасшедшие,
ну,
в жизни.
Тут есть такая радость и отцовская, и человеческая, потому что мне дважды так просто получалось, я приезжал в Питер один раз, мы с ним в Александро-Невской лавре были на Пасху всю, службу, вот, а один раз на Рождество. А это огромная, удивительная красота служба, где вот, я немножко как режиссер скажу это, потому что там вот начал вход священников, а их человек 50. И вот когда это торжественный вход идет, а потом это, ну, вот служба, насколько я помню, закончилась, по-моему, в 6 утра.
Потому ничего что себе.
Она, ну да, она, ну, большие расстояния в храме, я же понимаю, зачем. Я на все так. Это было потрясающе. На Пасху. И рядом стоит сын мой. И вот как-то мне прям это хорошо было, просто очень хорошо.
Я очень вас понимаю.
Да, потому что и мы приехали бы тогда в гостиницу, я был на гастролях, и не хотелось ехать в его маленькую комнатку, там, когда еще мы маленькая. Поэтому этот момент такой. И я знаю, что когда вот выбор был вот именно Старгорода, ну, Старгород — это название пьесы, потому что «Соборяне» — это роман.
А ну да, Николаевна... мы еще да, не рассказали, да, 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 что...
Да. Мне было с ним очень интересно, потому что вот мне важен, я немножко понимал, что зритель должен быть молодым, современным. И мне немножко было важно с Андреем разговаривать, ну, какие инструменты пользоваться, как это вообще. Потому что текст удивительный, а как он будет. И очень помог, очень.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Андрей Горбатый и его жена Анна Шевчук. Театральные режиссеры. Говорим о семье и театре. Мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Андрей Горбатый и его жена Анна Шевчук, театральные режиссеры. Я очень с радостью слушаю, в то же время завидую, потому что мои дети, очень многие их знакомые, в каком-то возрасте ушли в духовный поиск такой. Я ни в коем случае не говорю, что они неверующие люди. Я вижу, как душа их лежит к вере, к церкви. Вот, но можете ли вы мне подсказать, вот, что такое должны сделать родители, чтобы этого поиска вообще не было?
Я не знаю, у нас как-то удивительно получилось. Он, прости. Вот был момент, когда он поступал в театральный вуз, поступил в ГИТИС и туда. И, ну, выбор был как бы либо с родителями жить, либо уехать в Питер. Ему было 16 лет. Он, и тогда принято решение, чтобы он уехал в Питер. Это дало некую свободу, и вот мы, ну, вот мы как бы не знали все его этапы, понимаете, какие-то mm-hmm. этапы для нас оказались как бы...
Отпустили, да?
Отпустили, да. И не, ну, вот не было такой проверки. И только ждали, когда вот там обрадовались, что Кур занимался Достоевским, и ну тут уж как бы мы... Вот. А вот если бы возникло то, о чем вы говорите, я даже не знаю совета. Uh-huh. И мне кажется, я бы... Ну, вот, трудно, мне там, я бы, может, не сдержался, я бы как-то вот свою тиранию отцовскую, режиссерскую
включил.
Проявлял бы абсолютно, уверен, что этого нельзя, туда не думай, это бесполезно, чем идти и тратить время. Ну, и там, я сейчас очень простыми вещами говорю, можно более интеллектуальные, ну, смысл будет примерно тот же.
У меня есть ощущение, что когда Андрюшка родился, я помню, у меня была такая большая палата, я одна, и у меня было ощущение, что... Я никак не могла себе понять, как вообще получился сейчас новый человек. У меня это в голове не помещалось совсем. И дальше я поняла, что я буду с ним знакомиться, что это не моя собственность, это не продолжение меня, это что-то отдельное, свое собственное. И вот это ощущение у меня достаточно долго сохранялось. У меня брат есть, он старше меня на 4 года, он мне всегда говорил: если я тебя увижу с Эмилем Золя, я не знаю, что я с тобой сделаю. Ночью я, значит, будучи маленьким ребенком, прокрадывалась, открывала книжный шкаф, вытаскивала Эмиля Золя, забиралась в туалет, потому что там можно было включить свет, и сидела, читала.
Ну, вот,
вот, и,
У вас квартира 5,5 метров потолок. Поэтому...
Это нет, я не про это рассказываю. И поэтому я Андрею говорила, ну, слушай, ну, вот этот роман тебе еще рано точно. Ты еще никогда в жизни его не сможешь осилить. То есть, мне кажется, если человека заставляешь что-то делать, у него возникает энергия сопротивления. Если же...
Первое, что прочитал, наверное, роман
Елизаветы. Да, он сразу начинает... То есть, я говорю, ну, не надо... Ну, что, наверное, не стоит тебе читать, это сложно. Смотрю, уже сидит, читает. Да, не, уже... Вот потихонечку. Я знаю, что мы с ним ходили, выбирали ему книжки, мы сходили в магазин, как он назывался, книжный огромный магазин. И,
Москва.
Да, наверное. Он очень любил ужастики. Вот это то, как он научился читать. Он настолько их любил, что он научился читать, потому что он без конца их читал. И вот мы с ним заходили, был стеллаж с ужастиками, он так становился, как Вицин в фильме. Да. И говорил, мама, одну, пожалуйста. Я говорила, значит так, мы с тобой покупаем одну дренюку и две нормальные книжки.
Прекрасно, как.
И у нас такой был торг. И он таким образом читал и Хемингуэя параллельно с ужастиками. Но дальше мы ему как бы литературу давали ту, которую нам казалось на тот момент ему можно и интересно. И он очень любил читать. Сейчас тоже очень любит читать. У него был просто период, когда, естественно, это отходит. А сейчас он тоже очень много читает и образованней меня, по крайней мере, точно.
Вы знаете, я вспомнила, что у меня дети ходили один период в православную гимназию, и там список литературы для чтения, он был такой чудной немножко. Были такие грустные очень книжки, где все в конце умирали, очень благочестивые. И, ну, я не буду говорить авторов, чтобы никого не обижать. Вот. И дети никак не могли научиться читать. И они нашли Рэя Брэдбери. И прям моментально пошло дело. То есть первая книжка в православной семье была Рэя Брэдбери.
Очень хорошо, фантастика.
Да, мы с ним «Хоббиты» читали с удовольствием. И все это, всего Толкина, конечно. И это были любимые книги. Вот.
Так, ну, в общем, это... секрет я поняла. Отпустить,
наблюдать и помогать. И как бы вот есть еще такая штука. Мы сами осуждать. Читающие очень любим книги. И то, что ты сам на самом деле любишь, ему не надо это навязывать, потому что он видит твое отношение к этому. А если он хочет быть на тебя похожим, он все это снимает. Ну, или она, ребенок.
Потрясающе, знаете, еще то, что мы с вами, во-первых, ходили, не знаю, в какие годы, я в 90-е начала ходить в приход Останкинский, вот этот вот живоначальный Троицы.
Нет, намного позже.
Вы намного позже.
Ну да, 2000-е, 2001-й, вот, и где-то так. Да.
И у нас были такие, 2002-й, ну вот начиналась вот эта пора, когда молодые пришли в церковь, да, и у нас были куча молодых семей, которые вместе там рожали, гуляли с детьми в этом парке Останкинском. И мы все время думали, чем бы их объединить, и мне тоже вот пришлось поработать много лет режиссером таких домашних, мы сначала какие-то простенькие стали, то есть театр очень объединял, все сначала там просто мы приходили, как-то все играли, потом это обрастало декорациями, потом нам сделали художники там занавес, потом уже какие-то прям большие-большие помещения, в общем, это было очень увлекательно и очень тяжело.
Но вот у меня вот когда вот, стало понятно, что нужно делать декорации к этому проекту «Старгород», ну, во-первых, нужно сказать о том, что я, когда мы с Анной обратились, предложили потрясающим артистам, такой у нас, как говорят модным словом, кастинг, каст, состав, труппа, она очень сильная. Вот у нас и народный артист России Валентин Клементьев, и два лауреата «Золотой маски» Глеб Пускипалец и Олег Савцов, удивительная наша сокурсница, заслуженная артистка России, актриса театра «Сатирикон» Марина Иванова. У нас замечательная Юлия Чуракова. У нас молодые артисты с уникальными музыкальными дарованиями: Артур Сафиулин, Кристина Комарова, Кристина Кузнецова. Удивительные Никита
Заболотный.
И в составе у нас есть не артист, это чтец Никита Трунов.
Это кто у вас, кого он играет?
Он играет чтеца. Ну, чтец, то, что как в церкви. Да. Он читает несколько молитв.
Он чтец, и он в нашем храме Святого Макария.
Вот я хочу это рассказать. И я обратился в свой переход, вот, который сейчас я чаще скажу, это молодой храм на улице, на огородном проезде Святого Макария Невского. Я пришел и говорю, а мне там, вот, чтобы было понятно уровень цен, мне нужно было там 5 деревяшек каких-то там распилить, там что-то с ними делать, и мне ценник выставили первый, 200 тысяч.
Это, театральных там, мастерских.
Это там немножко, так сказать.
Для вот, декорации.
И что делать? Ага. Вот я иду в родной храм к отцу Никите, он говорит, ну, давайте молодежный клуб, у нас есть... Роман наш сторож, у нас есть столярная мастерская, ну, не мастерская, как бы. И храм мне помогает, и душ я слышу нашего чтеца Никиту, и беру его спектакль. Ну, удивительное дело, Никита еще и студент МГУ, значит, вот ВМК факультета. Я тогда понимаю, что вот это вот, то, что я пошел в это независимое плавание, оно стало собирать, ну, какую-то удивительную компанию. И ее просто вот в государственном театре ты такую не соберешь. Понимаете, когда приход, когда артисты, твои товарищи вдруг разворачиваются с большим интересом к Лескову, к очень сложному тексту, и вот как... И я вдруг понимаю, что я вот просто надеюсь, и оно потихоньку так вот двигается. Вот как будто я куда-то... Я, вот если о спектакле сказать, то, что мы с Анной сделали, я когда стою на спектакле, я смотрю, я тут понимаю, что происходит во время спектакля. Моя маленькая личность не могла сделать. Интеллектуально или там. Дело не в моем таланте. Тут что-то такое сошлось, чтобы вот эти ребята, чтобы мне Николаевна удивительный текст сделала, можно было бы отдельно поговорить. Мы единственное, что мы выбирали точно, чтобы ребята могли петь, потому что у нас там, кроме драматического действия, очень важные элементы.
Там замечательно вот, поют.
Музыкально.
Я прошу прощения, я хотела простите. Бы просто... Мы уже увлеклись...
Мы
уже увлеклись процессом делания этого спектакля. Да. Я хотела сначала ввести в курс радиослушателей, потому что это спектакль, который длится, по-моему, 1.5 часа, если не ошибаюсь, 2 часа, да? Ну, я просто это не заметила. И он сделан по произведению, огромному произведению Лескова «Соборяне». Вот, но Нина Садур каким-то образом сделала из этого такую вот пьесу совершенно потрясающую, видимо, взяла, да, какую-то одну линию.
Вот. Один эпизод.
И да, я просто такой. Скажу, что я имела счастье посмотреть рабочую версию спектакля. Обязательно мы сейчас расскажем про то, когда он будет идти. Вот, я обязательно, если даст Бог, приду к вам снова, потому что это потрясающе. Я хотела сказать о своих впечатлениях, как не театрал, вот как совершенно человек, который далек от темы. Я, ну, во-первых, я хотела посмотреть маленький кусочек, чтобы просто иметь представление о том, что это такое. Я, конечно, села, и, в общем, все. В конце я порыдала. Потрясающе, по-хорошему, простой, прозрачный, необыкновенный спектакль. Потрясающая сценография. Какое-то отдельное впечатление на меня произвел священник, то есть отец Савелий Туберозов, да, которого, как вот Андрей говорил, мне предварительно сыграть очень сложно, потому что это либо пафос, либо это какой-то кич. Но здесь я видела просто на сцене священника, и даже такой прообраз моего знакомого, очень хорошего священника, я прямо в нем увидела. Вот. Спектакль смотрится на одном дыхании, и, наверное, вы уже получаете какие-то отзывы, ну, зрителей о том, что он, мне кажется, он даже может вот как привести к вере, какое-то вот зародить такое зерно светлое. А теперь после моих, так сказать, предисловия, давайте вы продолжите рассказывать.
Ну, подхвачу тогда тему. Мы первый раз сыграли вот лабораторный показ 23 февраля 2022 года, а на следующее утро история нашей страны изменилась.
Ничего себе.
Вот, и мы долго не могли, ну, там, по всяким обстоятельствам, мы сыграли потом практически через год в следующий раз. И вот одна зрительница, которая была на том, значит, показе, и пришла на этот, и вот написала такой отзыв. Причем она не в письме нам написала, а там на своем каком-то блоге, там вот где-то мы узнали. Там смысл текста был примерно такой, то все это время, пока вот год, который она переживала, она вспоминала наш спектакль. Ей было как-то важно это, и она вспоминала работу, вот она вспоминала со Савелия Туберозова в исполнении Валентина Клементьева. Он говорит, вот я к такому священнику пошла бы исповедоваться. Нужно понимать, что она человек, не, она скорее с опаской смотрела в православие, я так понимаю.
Не церковный, что называется. Ага.
Но что-то такое в ней держало, вот этот сложный год, который все мы понимаем, переживали все по-разному.
Да.
Значит, вот эта маленькая, и другая зрительница, ну, совсем маленькая, я так понимаю, вот 10-11 класс, вот мне передали их восприятие. И нам важно, что и вот с такими нужно разговаривать, с молодым поколением. Она говорит, я сижу на спектакле, и вдруг я себя понимаю, а что священники среди нас живут? Знаете, ну, для нее вот она не знает ничего про это. Она думала, что это вот как-то в книгах, где-то там в фильмах, возможно.
Ну, такое первое
абсолютно первое. И я понимаю, что... Да, ну и по закону голливудского фильма, если хорошие парни или плохие парни. В нашем спектакле мы поняли, что хорошие парни священники, но эти-то совсем... И мы понимаем, что есть обязательная есть такая история. Но текст, который сделал Николай Носодур, он удивительный с точки зрения... Вот я там как-то думаю, что сообразят молодые филологи, потому что это не Лесков, вот буквально, просто это не инсценировка. Это вот, как вы очень точно заметили, это, во-первых, перевод в другой жанр. Это пьеса с удивительным текстом. И мне сказал вот мой наш артист Глеб Пускев Андреевич, он говорит, это вертикальный текст, он врачует, потому что он, ну, как-то так сложно устроен. Я обращаю внимание, что молодые люди, которые совсем не знают, ну, вот, если так можно сказать, православного вот слова, вот вообще вот они им никогда не пользовались, для них это открытие, что так это звучит, так чисто, так простодушно, так вот эти важные такие какие-то зерна, когда вот они эмоционально очень чистые, и дальше уже, ну, дальше уже человек сам как-то делает свой путь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Андрей Горбатый и его жена Анна Шевчук, театральные режиссеры. Это слово не просто вот звучит, да, но как-то очень точно попадает в какие-то лунки души, я извиняюсь за пафос, но я просто смотрела и понимала, что, ну, как я уже говорила, оторваться невозможно.
Там есть такой фокус в финале, когда ребята поют финальную песню, как бы каким-то образом, тоже для нас неизведанным, заканчивается сюжет, и внимание почему-то у зрителей фокусируется на собственной жизни.
Я не знаю, почему это так?
Ну да, хорошо.
Это построено так.
Хорошо построено.
Фокусируется на
собственной
жизни.
Да, когда в конце слушают длинную нашу трёхголосие зрители, они начинают анализировать себя. И вот это, наверное, самое главное, что есть в этом спектакле, с моей точки зрения. Да-да-да. То есть мы с удовольствием весело проводим там полтора часа.
Там много юмора.
Да-да-да. То есть это забавно все, и плюс блестящие актерские работы, ненавязчивая сценография совсем, с которой мы боремся. Вот. И вдруг в конце неожиданно тебя подстерегает такой фокус, когда тебя немножко заставляют подумать о том, кто ты, о чем ты, где ты и вообще что ты себе представляешь.
Мне вот...
Нет, я просто хотела вот словам Анны сказать, что если бы я советовала кому-то пойти на этот спектакль, то я бы советовала, наверное, всем своим друзьям и прихватить с собой обязательно вот этих духовно метущихся, ищущих своих детей,
кстати,
потому что это действительно настолько вот фокусирует, там невозможно ни влево, ни вправо, то есть вот все лучи сходятся.
Финале.
Да, и вот, дорогие радиослушатели, если у вас есть 31 августа и 30 сентября, вот Андрей поподробнее расскажет, где и как.
Это арт-платформа, она находится в новом манеже. Это Георгиевский переулок, это вот за Госдумой, это здание нового манежа, и в нем есть театральный зал. Ну, наверное, аж найти можно через группу в ВК, которая называется «Старгород. Независимый проект», а там уже вот как-то можно будет пояснее. И хотел сказать, у меня было открытие где-то года два назад, вот она занимается мюзиклами, музыкальным таким жанром, к которому я как режиссер относился, ну, так...
Иронично.
Иронично, да. И там было вдруг открытие, мне стало нравиться пение чуйского голоса, а потом я как-то увлекся оперой, и я как-то понимал, как где мне в драматическом спектакле использовать, потому что это какая-то простота выразительного средства и удивительная сила его. Вот музыкально звучащий человеческий голос, который нас не развлекает, а как-то куда-то... И я вот никак не знал, где мне это можно использовать без инструментала, вот акапельно. И вот когда мы делали «Старгород», я понял, что вот должно быть так неожиданно. И вот я знаю мнение, там мой приятель, который пишет романы, сказал, я в конце себе думал, так сказала школьница, я в конце о себе думала, так сказала наша прихожанка Вера Вишнякова, которая флористка, замечательное дело, она говорит, я о себе думала.
Каждый думал о себе в конце.
Но за счет
очень назад, вглубь, в себя внутрь опускают. И там разглядаешь уже как бы занимается, что же я, кто же я.
Ну и да, мне очень нравится, находиться. У нас небольшой, у нас камерный зал, всего 160 человек. Место, где играется спектакль этот, совершенно новое, там, что называется, незахоженное, не когда там начинается, ну, вот для молодых людей это очень важно. Это прям центр Москвы, это рядом 10 метров, 25 метров до метро театральное. Вот, и вдруг раз, и ты на какую-то секунду вдруг оказался чуть-чуть в другом мире.
Да.
Вот, и...
Абсолютно
и
в другом.
Я, знаете, у меня нет... Желание, это не проповедь, в данном случае это не кафедра, но это и не интертеймент, это не развлечение. Это все-таки что-то такое, некие секунды, которыми надо. Вот, не все могут, ну, не все идут в храм, не все ищут. Вот
вернее, это. Все по-разному заходят, ну, в храм, да?
Да, ну да, вот абсолютно. Согласен,
я думаю, что
да.
Многие люди могут зайти со стороны спектакля «Старгород». Вот это абсолютно мое, ну, как ответственное заявление, я бы сказала. Но особенно приятно, что наша программа выходит в праздник, который мы так долго ждали, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Вот я поняла, что Андрею есть что рассказать об этом празднике. Давайте дадим ему слово.
Да, спасибо. Когда меня крестили, мне было 5 лет, и крестила меня, ну, инициатором была моя бабушка Прасковья Тихоновна. И мне 5 лет. Я к ней ездил, когда мне было 4, 5, 6. И я когда был там, мне уже лет 18 было, я помню, что я назвал для себя так бабушкины слова. Ну, это слова, которые я, значения которых я не очень понимал, но они вот... Вот я знал слово там «Богородица» в детстве, часто, постоянно, «Успение». Я не знал, что это праздник, потому что на Троице праздник я был, это летом. Я точно помню, как это проходило. В деревне это удивительно. Вот какое-то «Успение». Потому что это было вот я от бабушки, вот, «Святая Богородица», «Успение». И... Бабушка ушла в 1986 году, а я все время понимаю, что она меня так любила. Она так меня любила, что это все время со мной. И у меня было таких два ярких впечатления. Вот это как богатство. Это у меня отец рано умер, 50 лет, я тоже понимаю. Ну, там другие немножко вещи были. Я был удивлен и потрясен, когда я был на Афоне. Я съездил, и я стоял в греческом монастыре, бывший грузинский Иверон. Была длинная служба. Ну, я вышел вот, ну, концу службы немножко, чуть-чуть на воздух, и сидел настоятель, как я понял. Он на меня смотрел. Я был в 5 метрах от него. Я повернулся, он на меня смотрел. Я на него. Я подошел, ну, вот как-то благословиться. Ну, я, с меня уже там все, я просто плакал. Я смотрел, были такие любящие меня глаза. А я, ну, мы знаем глаза любящих тебя людей. Мы знаем мамины глаза. Мы знаем сестры глаза, супруги, дочери. А это другая любовь, ну, мне кажется, даже больше было. Я был так удивлен, я так как-то стоял, ой, благословил, я вышел. Я всегда, когда пытаюсь потом молодым рассказать, что это такое, почему, ну, в данном случае это, он меня не знает вообще, первый раз меня видит.
Просто на вас плеснулось, да, вот
эта любовь? Нет, а он действительно на меня посмотрел, я стоял, он один, я повернулся к нему, я был там в 3 метрах от него, посмотрел, благословился, и меня клынуло, так вот это просто. Это, конечно, удивительно. Поэтому вот вспоминая, когда спектакль свой, я как-то, мне кажется, я трачу вот это все. То, ну,
что
трачу
получил,
я, да? Ну, не трачу, как бы, как растратчик, а вот отдаю, потому что с этим надо делиться как-то. И тут уже не вопросы искусства. Они вот... В этом спектакле я попытался спрятать все режиссерские уши. Там вот артист, личность, текст... И то, что происходит в воздухе, оно рождается, значит. И вот в этом смысле я говорил, что тут моя маленькая личность, ну, такие вещи. Он немножко может показаться кому-то простодушным, не очень таким, как бы, вычищенным, прям, знаете, академическим. Это не академическое, это живой спектакль, это живой театр. Поэтому вот, как бы, Успение, это так, как у меня... Да, бабушкины слова, конечно, я помню, что я узнал о том, что, ну, потому что усвоили, вот лет 15-16 у меня было, я понял, что вот это вот, ну, как бы, то, что Богородица, наверное, я как не мог понять, как я слышал в детстве, что они означали, по какому поводу. А вот это я помню, мне было 3 класса церковно-приходской школы, такой большой, огромный дом.
У бабушки, да?
Да, большой, огромный дом, родовой дом, построен в конце 19-го, начале 20 века, крестьянский родовой дом. Я помню, когда занимался Буниным, с такими домами, ну, вот в изучении, я вдруг, о, я же был в нем.
Это же про
я
мой дом, да?
Я был в нем. Да, и вот это вот, то, что родители подарили мне в эти лето, Господня, просто получив в чистом виде у бабушки. И вот, и смешно, когда меня вели в церковь, ну, я кричал, нельзя, у меня папа коммунист. Потому что, ну, в 5 лет у ребенка, который в 63-м году родился, ну, какие герои, ну, мальчишки-бальчиш. Я всем сердцем хотел, чтобы вот красное знамя, это сердце, это мой цвет. А я прихожу, там хоругви, а там другие цвета. Я так плыву, мне кажется, я в другом, не моем мире. Ну, потом крещение, потом сегодня меня в алтарь завели. И, конечно, когда вот я приехал через 30 лет после, мне казалось, этот храм такой огромный в детстве, что он, конечно, немножко не такой большой.
Слушайте, вы это говорите, это на самом деле очень утешительно, потому что вот эти вот детские воспоминания, в том числе там и моих детей, которые проводили все детство там, в церкви, они, видимо, все-таки, как знаете, вот это вот проса, которое, да, сыпали ребятки за собой,
взрастает,
потом,
да,
уходя в лес, они вполне
возможно по ним, вернуться.
По ним же и вернуться, да. И я хотела напоследок спросить у Андрея все-таки, как попасть на спектакли, которые, я повторяю, будут идти 31 августа и 30 сентября.
Думаю, что самый простой способ – это зайти на Яндекс.Афишу и набрать спектакль «Старград». И там выходит страница спектакля и зал.
Дорогие радиослушатели, повстречаемся с вами на спектакле, который, даст Бог, тоже приду. Спасибо за удивительную беседу. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях Андрей Горбатый и его жена Анна Шевчук, театральные режиссеры. Спасибо, дорогие.
Спасибо большое.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».